большинства простых людей, из этих, которые лапши на уши вешают средства массовой информации, да, у них сложилось ложное представление. Они живут стереотипами прошлых войн. Ну, собственно, даже генерал, да, такая поговорка есть, пословица. Генерал готовится к прошедшей войне, да, то есть. Вот, то есть генералы, люди вообще в ней-то и не вылазили с ней, да. Вот. А на самом деле все меняется, и меняется форма ведения войны, меняется вообще философия войны, меняется. Вот. И я послушал одного украинского специалиста по этому вопросу. Очень так интересно он доклад такой сделал. Вот, который, ну, описывает. Ну, сейчас очень много литературы. Говорит, есть специальные литературы. Но просто люди ее не читают, потому что только специалисты читают. Вот. Сейчас иначе относятся к войне, чем, допустим, в 20 веке даже. В 19-м, 20-м. Да? То есть Первая мировая, Вторая мировая война. Вторая мировая война – это последняя война, которая велась по стереотипам 19 века еще. Да? То есть линия фронта, армия на армию, там, фронт на фронт. Сейчас такой войны больше не будет. Она бессмысленна, а главное, она неэффективна. Вот. И современные все генштабы, они это знают. Ну, тут, во-первых, такая интересная заметка, что обычно самые неудачники в войне – те, кто ее развязывает. То есть они несут самые большие потери. Неважно, что СССР формально выиграл, реально он понес, не дай бог, такой выигрыш никому. Колоссальный, потому что, чтобы понять, что такое война и что такое победа, да, надо простую вещь знать. И все мы, сейчас духовно сейчас не берем. Да? Вот. Он духовно не владеет, поэтому он не говорит. Вот с земной практической, прагматической точки зрения, война – это либо попытка перераспределить капитал, либо уничтожить капитал противника. Все. Других причин для войны нет, не существует. Опять-таки, духовно не берем. То есть, с прагматической точки зрения, война – это воздействие на капитал. То есть, либо уничтожить капитал противника и этим, так сказать, его сделать нищим, слабее и так далее. Либо перераспределить капитал. То есть, отнять себе добавить и так далее. Соответственно, этому победа оценивается не флагом над Рейхстагом там, или какими-то еще глупостями, а кто именно преуспел вот в этой капитализации? И если растраты на войну в 5 раз превзошли доходы от нее, это полный, абсолютный проигрыш, полный провал. 20 миллионов – это минимум людей, а на самом деле там неизвестно сколько, да? Вот, это то, что они официально посчитали. А мой 37. Ну, все это... Десятка миллионов идет речь, да? Вот. Разрушенная инфраструктура вся, заводы, фабрики, там, все это, да, поля, горя, все. О какой победе можно говорить? Сколько потом еще восстанавливали, сколько денег было вложено на восстановление, то есть это, а сколько нерожденные люди там, в общем, это вообще, если посчитать, там, это колоссальный убыток, просто проигрыш полный. Вот. Германия 10 миллионов тоже. И СССР, и Германия потеряли больше всех. Капитал. Ее там раздербанили, там, ну, потом там. Вот. Япония то же самое. Втянулась в войну. Ой, получила. Вот. Так что. И поэтому сейчас войны просчитывают. Так сказать так, военные операции. Просчитывается. И война ведется совершенно другими средствами. На других фронтах. Вот холодная война, это и была война, которая велась другими средствами. Вот, потому что совершенно не нужно для войны уничтожать миллионы людей, чтобы достигнуть результата. Сейчас это глупо. Поэтому современные армии, ну, пожалуй, кроме Китая, они все меньше миллиона. Нет, Бундесвер 189 тысяч человек. Чего лишь? Вся армия Германии. И нет нужды миллионы армии сейчас делать, как было, да, вот советская армия была 10 миллионов с лишним, да, к концу войны. Нет, количество сейчас ничего не решает. Танки ничего не решают. Вот эти все десанты воздушные, они ничего не решают. Почему? Ну, давай так, ну, давай, Украина. Хорошо. Ну, вот там танковая армия ворвалась в Черниговскую область. Захватили Черниговскую область, и что? Только бензин, если сказать, сколько танк есть, бензин потраченный, ну, топливо, там дистопливо, топливо потраченное, чтобы доехать до Чернигова, допустим, да, оно неоправданно будет уже. Не главное на том, что Украина может оказаться сопротивлением, это если вообще никто не сопротивляется. Уже по условиям войны вы проиграли, вы понесли потери. То есть неэффективность. Сейчас главное в войне – это эффективность. Эффективность важна. Она связана с интенсивностью. Поэтому намного эффективнее, скажем, сменить президента, поставить прорусского президента, например. И все. Намного эффективнее надавить на энергетическую... То есть, если у вас есть в заложниках страна, ваша конкурирующая, воюющая, да, имеет от вас зависимость энергетическую, никаких армий вводить не надо. Вы можете спокойно газ перекрыть, нефть перекрыть, там, ядерный уран. Там, да. Украина зависит полностью от России, от урана, от газа, от мазута. И никто пока не собирается компенсировать. То есть нет, других или очень дорого, и сложно, и логистически, и так далее. Вот. То есть пока не было такой коммуникации, как сейчас, то военные действия велись на земле. Почему? Потому что логистика шла по земле. То есть даже управление войсками, да, оно происходит, что надо на лошадь сесть и поскакать с донесением, там, значит, и принести, да, к царю поехать, узнать, и так далее. То есть поэтому надо дороги перекрывать, реки перекрывать. Те каналы, по которым двигались. То есть перекрыть логистику. Потому что основная задача в войне – нарушить управление. Именно в войне как операционно, да. То есть нарушаешь управление, и все, и ты побеждаешь. То есть это у врага нарушил управление. Вот. Поскольку раньше что, голубиная почта, ястребиная почта была. Вот. И вот гонцы. Поэтому отстреливали этих голубей, так сказать. Надо было держать, да, границу. И ловили этих гонцов по дорогам и по рекам. Все. А если нет сведений, армия не знает, что делать. Что там царь в голове держит, не дошло донесения. Атаковать, не атаковать, отступать, не отступать. Держать город, не держать город. Все, управление разрушилось, все. Армия не имеет значения. Вот. Поэтому сегодня, скажем так, есть, он говорит, семь как бы есть, да, уровней в отношении войны, как бы, да, действий. И прямая атака армейскими силами находится на самом последнем месте, на седьмом. То есть это уже, ну, самый край, уже самый, что все, уже когда все шесть не сработали, тогда уже можно применить. Но это заведомо или нулевой, эффективность нулевая, или отрицательная будет. То есть это очень дорого. Очень дорого. Невыгодно. То есть обесмысливается. Значит, что получается? Основные виды войны – это в сфере информации. То есть, кто умудрится, значит, в стране противника навешать информации там выгодной стране. Да у вас там плохое правительство, вы там, значит, вас дурят, в общем, что угодно там, внушать, да, чтобы люди понимали, что все, вот. То есть вести вот это. И вот кто вот в этом, если есть еще свои, внутри свои средства массовой информации, которые, да, люди, агенты, там, да, и вот они это будут. Вот уже без всяких армий все можно добиться поставленной задачи. Да? То есть ставится какая-то задача, да? Вот есть какой-то капитал в каком-то виде. Вот. Он может быть в живой силе, ну, рабы были, да, вот. Рабы – это вот живая сила, да? То есть это капитал в людях. Вот. Поэтому тогда и войны велись на уничтожение рабов. Потому что это уничтожение капитала, и все, и все. А это рабочая сила, производственная. Да? Вот. Когда уже не просто люди, а, значит, там ресурсы, нефть, газ, там все, ну, значит, это. Вот. Или там корпорация. Да? Но сейчас случилось такое, что 90% практически капитала не имеет вещественной формы. А воевать можно только за вещественную форму. За землю, за конкретный завод, за конкретную фабрику, за корову, там, за рудник, да, за нефтяную вышку. А это всего 10% осталось. 15%. А остальное, все капиталы, они в невещественной форме. Их не отнимешь. Захватил страну, захватил коровники эти все, да, фабрики, ну и что? А капиталы, они совершенно не тут. Они в фондах каких-то, все, а это незахвачиваемое. Он Швейцарию никто не трогал, а все капиталы там были, в Швейцарии. И это одна из особенностей современного положения, что невозможно уже капитал так просто отнять или там уничтожить, потому что он военным образом он не уничтожается. Скорее хакеров выгоднее нанять, чтобы они нанесли удар по невещественной части капитала. Потому сейчас хакерские эти войны идут, да? Потому что это куда эффективнее. Несколько хакеров проникли там и шороху наделали, чем целую армию там каких-то миллионы людей пригнать, их там половину побьют, половину и что? Ну, повесят флаг на Вашингтоне, и что? Территорию надо удерживать. А это партизанская война против тебя будет. Это недовольство. То есть это что? Это грохать деньги, деньги, деньги. А где ты? Они же тебя не растут на деревьях, как у Буратино, понимаешь? И поэтому невыгодно. Наполеон воевал еще в эпоху, когда еще была вот эта армия на армию. Поэтому он сказал. И то он сказал. Для войны нужны деньги. Большие деньги и очень большие деньги. То есть война – это очень дорогое дело. Очень дорогое дело. Ну, сравните. Кто СССР помнит? Цены там, все, да? Москвич 417, да? 4700 рублей. Волга 10 тысяч. Танк один. 500 тысяч рублей. Который сгорает за 3 минуты боя. Каждый выстрел 150-120 рублей. Снарядом. Топливо. Все. То есть это такое дорогое дело. А я уже не говоря о ракетах, которые стоят миллионы, если не миллиарды рублей. Вот. А для чего? Что она полетела и там что-то там создала дырку вместо города, там воронку. Вот. И когда появилось ядерное, термоядерное оружие, оно не стало оружием войны. Оно стало оружием сдерживания. И мы живем в эпоху сдерживания войны. Поэтому мы, собственно, и лично и не вкусили практически. Да? Вот. Как говорит, повезло. Вот. А нашим отцам, дедам все не повезло. Они попали в перепалку. Еще той войны. Фронт на фронт, там безумие. Бомбежка городов, там все. В общем, безумие полное. Разрушение той инфраструктуры, которую ты хочешь захватить. То есть ты идешь, чтобы получить это все, и ты их, прежде всего, должен все это сокрушить. Потому что там кто-то сидит там, да, в этом здании. И надо все здание разрушить. Там один пулемет стоит, ну, давай взорвем все здание. А сколько его строить? Сколько денег надо его отстроить потом? Да? То есть, безумие полное. Поэтому эффективности не было никакой. Нулевая. Или чаще всего в минус уходили даже. Да? То есть, сейчас считаю, сидят вот в генералитетах, в этих штабах. Вот, и они уже все на компьютере проигрывают, считают. Вот, ну, просчитывают все варианты. Вот, и ищут такие удары, чтобы что угодно, только не было прямого удара. Тогда вопрос, а зачем тогда танки, самолеты и так далее? Это оружие сдерживания. Раз. Это оружие для страшилок. Два. Потому что, для угроз. Потому что угроза войной куда эффективнее, чем сама война. Она достигает целей лучше, быстрее, надежнее, чем ввести армию в ту же Украину, например. Так, смотрите, они такие воюют. Они все время пугают. Весной все, сейчас там движение, там... Что солдат? Ну, переспись с места на место, ну что? Солдатам это... Ну, физзарядка. На 200 метров к Украине границы подвинули. Все, сейчас атаковать буду. Все. Какое-то, зачем? Зачем им атаковать? Смысл в чем? Что? Что отнять? Квартиры киевские? Что отнять? Сначала надо все повзрывать, а потом отнимать, да? То есть, нелепость. Что там забирать? Нет такого ничего. То есть не за что, да? Такой ценой платить, там, вот, которое обязательно будет сопротивление, там будет десятки тысяч трупов с двух сторон. Так, ну, зачем это все устраивать, когда можно купить депутатов, купить там президентские выборы, устроить свои там. СМИ там под себя, под пятую колонну. То есть вот и спокойно добиваться. А если еще газ, там, уран, там все, придавить и все. И все лапки поднимут и сдадутся, и все, потому что нет смысла. В лучшем случае, уже если нужно какие-то военные операции производить, малыми группами проникнуть, устроить ряд терактов, в которых обвинить самих украинцев. С одной стороны, посеять там панику, посеять это и так далее. А если этот теракт, например, коснется Киевской дамбы, пол Киева снесет. И что тогда будет делать Украина? Современная. Лапки кверху. А снесла вода. Вы сами себя снесли. Пойди знай, землетрясение было, или ракета упала, кто там, или взорвали там. Вот. А вот сами взорвали себя, чтобы на Россию свернуть. И потом надо быть просто, ну, безумцем, да? Вот, ну, ты идешь по улице, да, например, да? Вот. У тебя перочинный нож в кармане. Это самое максимальное оружие у тебя есть. И два кулака. И идет человек, у него два пистолета там, да? Автомат за спиной, там, нажара такой, 2 метра. Вот. И ты, ну, свой перечень нож достаешь, вот сейчас будешь с ним, я с ним буду воевать. Вот так делают люди, которые говорят, что Украина должна там, значит, с Россией воевать. Да? Например, Российская Федерация, скажем, да? С ядерной державой. И простите, и кто вам дал гарантию, что человек вооруженный иначе, чем ты, не использует весь арсенал, если ты на него нападешь? Кто? Почему он не должен использовать? Используется все, что можно. Зачем же дразнить дядю с ядерной бомбой? Зачем? Надо было не лишаться ядерного оружия. Тогда поговорили бы. Так все, ребята, Москва и Киев близко. Все, ну давай друг друга накроем, и что? Вот те присели бы. Вот тогда присели бы. Понимаешь? А если нет ядерного оружия, все. Что? Не надо ничего захватывать. Есть достаточно средств. Да? Причем ядерное оружие это шестая, а седьмая это прямое вторжение. А там еще пять видов военных действий. Это захват судебной системы, например. Захват парламента. Ну, большинство там выбор, через выборы, да. Вот, опять медийная война. И так далее. То есть есть столько всяких возможностей, которые достигают цели, то есть капитализацию эту, да, или перераспределяют, или уничтожают, все, что ничего не надо и делать стараться. Но это, если не включать духовное. И это нам очень важно знать, что соревнование не может вестись, как раньше, она уже не ведется, уже нигде мы не, да. Вот. И если где-то уже и доходят до применения военных операций, как в Сирии, например, то как раз это и показывает, потому что одно из современных ведений войн – это война на третьей территории. То есть мы воюем друг с другом, но на третьей территории. То есть США и Россия воюют в Сирии. Но не впрямую, а Российская Федерация поддерживает свою какую-то там интересы, да, покажет свое оружие, как они там хорошо это все бомбят, как они там все это делают. США покажет свое там. Накрыли Багнетцев. И все, показали. Ребята, видите, мы тоже можем. И таким путем они покажут друг другу, что угрозы наши, смотрите, что мы можем сделать. И уже люди считывают и говорят, да, не надо, давайте договариваться. Понимаете? То есть это называется война на третьей территории. И еще прокси-войны ведутся, да? То есть не настоящие войны. Вот. Например, удар по Хиросиме и Нагасаки ядерным оружием, первый, да, в мире, применение ядерного оружия, было совершенно не по военной обстановке. Япония проиграла, уже проиграла. Уже все там можно было без этого обойтись, и они сдались, и все там далее. То есть никакой цели непосредственно уже военной, политической, в применении оружия не было. И тогда никто это не понял. Сейчас уже пришли и поняли. Это был прокси удара. То есть эти удары были не по Японии, а по Советскому Союзу. То есть они были нанесены для того, чтобы показать Советский Союз, смотрите, с кем вы дело имеете. Какое у нас мощное оружие. Поэтому молчать в трубочку. Сталин это понял. И стал пушить. Из лагерей достал ученых, все, и стал пушить, чтобы атомную бомбу. И там всех шпионов напрягли. Украли все-таки схему, это все сделали. В 49-м году паритет. Все, первый взрыв бомбы, паритет. И уже тогда все. Тогда пришлось вот эта гонка вооружений и все время сдерживающее. Да? То есть, потому что ядерное оружие применять бесполезно. Это прямо противоречит целям войны. Уже капитала будет ни у кого. А какой смысл устраивать войну, когда капитал держать не твой, и свой? Какой смысл? Это все, что дуэль будет не так, что кто кого, да, а каждый себе в голову выстрелит, и оба упадут. Это что-то за дуэль будет такая. Вот это такая же дуэль, да, то есть, поэтому смысла она не имеет никакого. Вот. И понимая это, вот, современное понимание войны, да, вот, переходим к книге Откровения. Ведь там же написано другие масштабы. Вот. И вот почему нельзя было понять книгу Откровения в том числе. Потому что писалось, что про времена даже более продвинутые, чем сейчас. Война впереди еще только, да? Так. Война книги Откровения. Вот. А люди имели опыт 18, 17, 19 век, 20-е, даже перед Древней войной, да? Имели опыт только вот этой. Куча на кучу, толпа на толпу, армия на армию, фронт на фронт. Вот линия фронта, и вот идут до Берлина или обратно, там до Москвы и так далее. И живя в этом понимании военного искусства, военной философии, военного, так сказать, а сейчас именно сейчас гуманитарные науки стали более востребованы для войны, чем там, физика, химия, математика. Вот. Потому что вот такие проблемы сейчас гуманитарным образом скорее достигают цели. Так. И вот это изменилось все. А люди-то живут в старом, да, жили, и как они могли толковать? Так, как понимали. На уровне Чапаева, там, с шашкой на коне, да, вот так они и понимают. А точно, просто кони какие-то упоминаются. Да? На танки, похоже, там, брони и прочее. И, значит, две тьмы тем. Две тьмы тем, да, то есть две тьмы, значит, тьма и на тьму, значит, много с той стороны, много с той стороны, ну вот фронт на фронт, только так и ложится. Да? А оно так быть не может. Значит, надо увидеть, а как на самом деле это все будет происходить. И что нужно сделать, чтобы вернуть ушедшее в историю, канувшее в лету, да, вернуть, если это толковать так, что это будет линия фронта, и там с двух сторон указывается река Евфрат. Четко. Указывается точно день, час, месяц, год. То есть, что этой войны есть даже час. Он есть в Писании, да? Указывается четыре государства. Но четыре государства никак не могут составить одну третью живущих на Земле. Поэтому война будет глобальной. Даже не мировой, а глобальной. Без глобус. Вот, все будут втянуты, да? Вот, на ту или на другую сторону. Вот. Но мотивация войны будет совершенно другая. Мотивация войны не будет перераспределение капитала или уничтожение капитала. Если и будет, то это будет побочное действие. Ну, в силу того, что мы уничтожаем людей, ну, они тоже капитал. Вот какой-то капитал все равно погибнет, понятно, да? Одна треть, несколько миллиардов людей погибнет, конечно. Вот. Но, с одной стороны, они погибнут, но с другой стороны, именно их гибель может стать капиталом. В каком смысле? Ну, 2 миллиарда ртов пропало. Нам больше останется, оставшимся. Да? Уже не нужно производить столько автомобилей, штанов, брюк, там, рубашек. Там. Уменьшилось все. Все уменьшилось. Легче. Меньше это сделать легче. Поэтому, проигрывая, так сказать, в количестве, выигрываем вот, в каком-то смысле капитал. Капитализацию можно выиграть даже. Вот. Но главное же другое. Демоны всегда участвуют во всех войнах. Всегда. Не было такой войны, самой маленькой. Начиная от пьяной драки на свадьбе, значит, там уже бес обязательно присутствует. Вот. И до Второй мировой войны. Везде бесы присутствуют. Участвуют, соучаствуют. И ангелы тоже. Вот. Поэтому эта война, которая описана в книге Откровения, она не поддается рационализации, то есть рациональному объяснению. Ни через капитал, ни через политику, ни через там, идеологию, ничего это все не работает. Вот. Войны перестанут быть. Война эта, она не будет прагматичной, это я сейчас рассказывал до этого, это война о прагматичных конкурентах, которые хотят чего-то достигнуть. Здесь война идет на уничтожение людей. Смысл один – уничтожение людей. Вот Вторая мировая война имела уже этот элемент. Там был подключен сильнейший мистическая составляющая. Аненербе, свастика, да, уже Гитлер изучал, посылал туда к Махатмам и в Гималаи людей своих там, и везде они искали, и выход в преисподнюю и так далее. Да. Вот. И когда специалисты начинают разбирать поэтапно именно военные операции, они приходят в тупик недоумения. То есть воевать так нельзя было. Просто. Даже по тем правилам. Стенка на стенку, так нельзя воевать. То есть складывается такое ощущение, что цель войны была не захватить там СССР, там что-то такое, а просто перелопать как можно больше людей в трупы. Как только мы понимаем, что это была мотивация, все становится понятно. Газовые камеры, мир населения, взрывы, бомбежки мирных городов, вот это все вот так. Цель-то другая. Да, там параллельно какие-то могли второстепенные, да, мы что-то там могли решать и землей, там что-то там, так далее. Уже надо же как-то было людям оправдать, поэтому сначала они за немцев, территорию Австрии соединили, там Чехию, Польшу, особенно где польское население и так далее, разделили и так далее, да. Но это все была игра, а суть была перейти в среднее. Так вот, тогда это было только частично реализовано. А здесь будет полностью, только это и будет целью этой войны. Поэтому задача не получить какой-то капитал и выиграть там что-то в ресурсах. Она вообще будет не за ресурсы. Не о деньгах вообще эта война. Эта война будет нерациональной, а скорее метафизической и магической, человеческо-магической. То есть, когда научно-технический потенциал сольется с магическим, который сейчас вылезет наружу, скоро. А если магический, значит, это бесы, демоны. И демоны станут основной движущей силой, потому что они имеют преимущество, они невидимые, в них не верят и дают им все возможности. А они есть. Это ходит враг, который невидим и в которого не верят, и делает, что хочет. Лучше не придумаешь для врага. Да? Вот. Поэтому будет жуткая эта война, да. Они будут разжигать, и поэтому очень интересно оборот речи. Это вот в книге Откровения говорится: отними четырех ангелов. То есть война идет за счет отнятия ангелов. Почему? Потому что так ангел-хранитель. У каждого государства есть, независимо от вероисповедания. И ангел-хранитель именно и держит, чтобы вот это государство, там, исламское оно, или там коммунистическое, или какое-то еще там, неважно, чтобы оно вот не буянило. Сдерживает. А тут ангел отнимается, а бесы приступают. А что может человек противостоять бесу? Такой вот. Защищенный, не церковный, никакой. Ничего. Бесы вселяются в этих людей. И они становятся одержимыми. А про одержимых мы читаем в Евангелии. Его ни путами связать нельзя, ни лилипутами. Он чихал на все. И представь, а ему еще оружие дают в руки. Он голыми руками всех порвать может, а ему еще оружие дают такое. Массово такое. И так он и пойдет это все крушить. Поэтому и называется тьма. На тьму. А что такое тьма? Тьма. Да? Это оппозит свет. Свет и тьма. Тьма – это там где бесы. Тьма на тьму. Там бесы человеки, и там бесы человеки. Люди с бесами вместе. Да? Сталкиваются, чтобы уничтожить как можно больше людей. А бесам же людей не жалко абсолютно. У них полная эмпатия. То есть, вообще никакой жалости нет. Никакой вообще. Поэтому и результат. Поэтому и участвовать нельзя в этой войне никаким образом. Ты становишься одержимым оружием демонов. По пущению Божьим, да? А что сказано после этой войны? И не покаялись люди. Да? В чародействе своем, в колдовстве своем, в воровстве своем, там, в любодеянии. То есть не покаялись. То есть умерщвление 1/3 части человечества не приведет людей к покаянию. Поэтому скорбь будет продолжена. Голод и великая смута. Великая смута с участием демонов. Такой еще никогда не было. И Господь сказал, если бы я не сократил те дни, не спаслась никакая бы плоть. То есть ни один человек на земле не выжил бы. Никто. Ни святой, ни праведник, ни грешник, никто, ни президент, ни король, ни царь, ни шах, никто, ни в каком бункере, никто бы не выжил бы. Бог спасает нас сокращением дней этой скорби. Нам надо ее пережить, но не в полной мере. Если в полной мере, никто не выживет. А если урезано, кто-то выживет, кто-то нет. И вот кто выживет, вот тот уже и покаяться может, признать себя грешным. Покаяние сводится к признанию себя грешным. Что не надо биться головой о пол, там кричать, говорю, да. Вот по-настоящему от глубины сердца признать себя грешным, это уже будет плод покаяния в это время. Есть прямое указание пророку, ну признай, Бог говорит, ну признайте себя грешным, я уже прошу это только. Но сейчас люди себя грешниками не считают. Эти гордые парады идиотов. Вы сами знаете, каких. Они гордятся этим. Своим безбожием, бесстрашием, распущенностью и так далее, и так далее. Они этим гордятся. Грех перешел в мифологию. Темные, забитые люди, боясь греха. Это не, его не существует. Это как мы договоримся. Вот закон существует, государственный, там, корпоративный, вот его нельзя нарушать, то есть работу уволят, или там еще что-то, или в тюрьму посадят. А греха же нету все равно, что ты там здесь? Какой грех? Ну если Бога нет, то какой грех? Против кого грех? Если грех это удаление от Бога, а Бога нету, удаляться не от кого, поэтому и грехов нету. А есть просто человеческие там, психология, там, отношения, такие всякие шмули-мули. Вот. Вот так они внушают людям. Все, люди мне, а в чем каяться? Если, как уже каяться, если даже нет смысла каяться, если не за что каяться. Ну и так, а я так решил. Вы считаете, есть человека плохо, а я считаю, что нормально, каннибализм, прекрасное дело. А почему нельзя? У меня свое мнение. Ну, свобода, толерантность, братство. Все, я буду тебя есть, и ты радуйся, что я тебя ем. Все. Греха нет. Ну, там можно, конечно, договориться как-то, все. Но не потому что грех, а потому что, ну, если хочешь, чтобы я не съел, ну, давай договоримся. Дай мне чем-нибудь замену, на выкуп свой. Ну, все. Вот на этом уровне все это. А греха нету. Вот. Поэтому Бог Всевышний напомнит людям, что Он есть. Будут такие скорби наведены и с такими предшествующими знаменями, трубами там и так далее, что уже никто из здравомыслящих людей не скажет, что это само собой, там что-то несчастный случай произошел. Все, Бог о себе напомнит. И вот как только люди признают, что это от Бога, то появляется Бог, появляется покаяние перед Ним. Прежде всего в том виде, что человек признает себя грешным пред Богом и заслужившим эти лютые скорби. Поэтому Господь говорит, идет година искушения, да, испытать всю Вселенную. Он называет это годиной, да, то есть времени искушения. Да, оно идет, придет, а я вас сохраню от этой годины искушения. Испытать всю Вселенную, то есть показать, что Бог есть, и что это испытание пришло за то, что вы Бога забыли, оставили, не верите, и свободно, произвольно грешите, и даже не знаете, что вы грешите. Даже не признаете, что вы грешите. Вот. Это божественное такое воздействие, вмешательство. Это первое. Второе – это уничтожение Вавилона, который сейчас строится. И если раньше Вавилон – это был город, который, потому что город, да, это было такое, значит, на определенной местности соединение людей, вот, да, которые конструктивно отгородились, да, и себя там поставили в совместное жительство какое-то, да, вот, и по каким-то своим соображениям живут, греховным, конкретно греховным, да, противобожественным. Вот. И они связаны в этом грехе социально, общественно, народно. Это самое труднопреодолимое положение, когда нужно вырваться с греха. И вот в сегодняшнем Евангелии притча, да, званых, там такая интересная фраза стоит. И стали все отрицаться вкупе. То есть здесь не идет о каких-то отдельных случаях. Вот отдельный случай, я отрицаюсь. А потом совсем в другом месте, в другом городе. Здесь говорит, что это сообщество отречников. И один отрекается, второй смотрит, и это его еще больше подвигает точно так поступить. А что? Если он ради коров не может, что я ради жены, что ли, пойду? Понимаешь? То есть вот люди, если вот живут, греха нет, Бога нет, греха нет, а их много, они создают вот эту общность, да, которую очень трудно преодолеть тебе. Психологически. Социально ты как все говорят, что да ты что, один, что ли? Одному человеку очень трудно против толпы-то мнений, да, противостоять. Это показано было вот в таких психологических трюках, вот, когда такую поставили большую тарелку каши, и везде сладкое, а одному там посолили. И все берут сладкое. Как Маша сладкое? Это дети. Дети. А этому мальчику подошло, он кривится. А я его спрашиваю, сладкое? Сладкое. Почему? Потому что вот он не хочет выпасть из обоймы всех этих. Потому что там он изгой какой-то, что-то он. Да? То есть человек против собственного действует. Понимание, желание, ощущение. Вот как общество завело. А общество будет вот так. Имеем и отречено. Да? В чем ужас Содома был? Что грех стал общественным. Это не просто люди под ночами тайно там грешат. А утром все ведут себя, что они хорошенькие. Нет, даже этого не было. Открыто было признано, это не грех. Это самое то, что нужно. И вот любой, кто уклонялся, становился врагом народа. Как это ты не как мы? Ты что? Давай как мы. Иначе вот мы сейчас тебе, да. Понимаешь? Как это страшно. И вот создается такой Вавилон. Да? То есть структура не в географическом смысле, не территориальном, да, но социально-психологическом, благодаря современным средствам коммуникации. Сейчас это можно спокойно. Из любой точки земного шара, имея такую связь, создать такой Вавилон. Да? То есть богоборческое сообщество гордых и богопротивленцев, которые будут связаны каким-то там содержанием. Facebook, Amazon, там, Google, не знаю, что там. Кто-то может все это вот, да, как они говорят, мета-вселенная. Вот. И что обогатились многие, они будут, когда Вавилон будет повержен, да, они ой, горе нам, стоят купцы все, потому что больше не будет этого богатства. Ну, больше в Амазоне не закажешь ничего. Ничего тебе не принесут домой, понимаешь? Там все можно, от бутылки вина до японской куклы. Все можно заказать. На все случаи жизни. Вот, понимаешь? Вот обогатились люди, да? И поэтому вот это не... Невозможно было прописать это вот за несколько тысяч лет вперед, да, увидите там, что все, настолько все поменялось, что в отношении войны, что в отношении этих сообществ, все поменялось. Тем не менее, оно будет как-то выделено, и это будет элитарное сообщество. Туда не так легко будет попасть простым человеку. Вот, да и избави Бог нас от этого попадания. Да? Вот. И в один час будет уничтожен. Сказано, 60 минут. Что нужно? Город даже невозможно за один час разрушить. Чтобы бомбить город, там надо десятки часов, чтобы его полностью разрушить. Ну, такой большой город современный, да? Там Дрезден, все. За один час его не разрушишь. Даже атомной бомбой его, да? За один час не разрушишь. Вот. А здесь всемирный Вавилон по всему земному шару будет за 60 минут разрушен. Значит, ангелы нанесут удар, соответствующей силы, мощности и цели попадания, что основа каркаса этого, за 60 минут его не станет. А визуально это может быть какой-то город, который, где вот наиболее это все как бы проявлено, чтобы была еще картинка визуальная. Вот. Чтобы как ну, просто вот показать. И ангел еще сначала пока берет, да, вот это, бросает в море. То есть удивительно, что он картинкой показывает, как будет Вавилон уничтожен. Вот. Ну, понятно, что речь не идет о том, что какой-то физический Вавилон будет брошен в море. Конечно, это нелепость. Вот. Показан суть, да, вот сам механизм. Что вот так, как я камень сейчас бросил, и он тут же пошел на дно, вот с такой скоростью и с такой будет уничтожен Вавилон. А не смысл вот водой. Нет. Не утоплено будет, да? Тем более, что он гореть будет, да, и так далее, да. Вот. Но это все в толковании, я уже к толкованию, да, когда дойду до этого места, я там это все пропишу. Более подробно и детально, как там Бог даст. Вот. Но мы станем очевидцами. Кто-то из нас доживет, мы станем очевидцами. Конкретно, как это будет происходить, и нам уже легче это сейчас видеть, понимать, чем людям, жившим там даже в 20 веке, даже в 19 веке, они еще не могли этого понимать и видеть. Да? Только вот после появления вот этого научно-технического такого прорыва, который Бог и попустил, наверное, чтобы вот, как говорится, и следила за зверем вся земля. Ну, читает человек в 17 веке. В 18-м. Как можно следить за зверем? Что он? Если он здесь, то его там нету. Как вся земля может следить? Как? А нам что? Телефончик открыл и следи. Нам это понятно. У всех там, все сидят в телефончиках. И все звери видят. Понимаете? Нам так просто и ясно, а им сидят они всеми голодом, говорят, как земля может за зверем следить? И что это огромных размеров, что ли, должен быть? Или что, как это можно? Или он везде сразу появляется, уже не везде сущий? Они не могли никак придумать. У них ответов не было. Поэтому никто не пытался толковать книгу Откровения. Она была не то, она к себе никого не допускала, потому что там такое написано, что его невозможно понять, что это такое. А нам уже просто. Вот, это говорит о том, что мы приближаемся к этим событиям, потому что появились те возможности, которые уже описывают, объясняют то, что было написано и непонятно. Да, иносказательно, прикровенно, но, тем не менее, конкретно. вся Земля следила, значит, должна быть возможность для этого. Она появилась. Это даже не телевидение, которое уже отживает свой век. Телевидение все-таки не вся Земля, это какая-то часть людей. А смартфон – это все до единого. Потому что сейчас смартфон, что магазин может покупать с помощью смартфона, с помощью QR-кода можно теперь перемещаться, его сделать как визой, в самолет, и через границу, и в собственный дом попасть. Ты думаешь, только QR-кодом можешь теперь, да? Сейчас к этому придут они. Вот, поэтому смартфон будет это просто обязательное для каждого человека. Инструмент. Вот. Сейчас автомобиль можно завести с помощью телефона. Да, у меня, я уже могу завести автомобиль, находясь 5000 километров от него. Наберу, и он заведется. То есть все можно делать через смартфон. Вот. Они будут дешеветь. Будет доступ. Ну, будет элитный, там, ну, всякими бриллиантами. Это, ну, понятно, да. Для баловства. А для подзаходей он простенький, надежненький, но он то же самое все это имеет. Доступный и так далее. Вот тебе и вся Земля следит спокойно. И что остается делать? Как это все убрать? Как все убрать? Изменить структуру химической таблицы. Бог же хозяин, дворец. Сегодня такое валентное соединение, а завтра вот такое. И все эти металлы превращаются в пыль. И все эти смартфоны, там пластик, металл, все исчезает. И остается голая ладонь. И человек смотрит, и еще видит фигу только. Вот. Все. То есть, еще при звере первой части, да, через половину до конца, еще будет смартфоны. А уже на вторую половину все. Облом будет. Поэтому идет опора не только на научно-техническое, а и на магическое. То есть это у них запасной парашют своего рода, да? Потому что, представьте, ну, сделали статую зверя, икону. Говорящая икона там, да, все. Вот. И она убивает людей, которые ей не кланяются. А ее ставят на входе в магазин, например, на мол, там, ну и так далее, везде, где надо. То есть, и прежде чем зайти в магазин, ты должен верить, он поклониться его иконе. И показать, да, на лбу или на руке правой, значит, современной нанотехнологии, да, будет нанесено вот это конкретное имя зверя, число зверя, там, начертание зверя. Вот. Все. Поклонился, показал, проходи. Не поклонился, убивает. Не показал, убивает. Теперь вопрос. Ну хорошо. Пока мисс это все действует, но носит техническое, да, да. Раз. Бог отменил. Изменил. Металлы пропали, пластик пропал, все. Нет. То есть технологически убить человека уже будет невозможно. Надо подойти дубинкой, да, по голове дать. Ну да. Ну, пропадает вся контроль этот все, да? В какой-то момент. Не то, что мы не знаем, когда такой момент, но в какой-то момент она произойдет. Так вот здесь бесы, стоящие за этим, начнут вот выполнять функцию технологии. То есть будет догонять человека этого, не поклонившегося, и убивать. Но это же невидимо происходит, да? Вот. Я на себе испытал удар беса. В монастыре, когда решал, да, я забыть не могу. Вот, просто Бог не дал мне умереть. Потому что если бы это было чуть дольше или чуть сильнее, я бы просто физически не выдержал. Умер, да и все. Вот. Это такой сильнейший физический удар. Ну, сравнить не трудно с чем, но вот ближе всего удар высоковольтным током. Только высоковольтный удар током сжигает человека, а тут-то я не сжигает. А именно вот этот сам удар. Этот. Ток был кто-нибудь? Ой, как неприятно. Чего такое? Вот. Так и это слабый. 220, да, 380 меня бил там, да. А здесь 10 тысяч вольт, например. В одну точку. Бьет. Ты задыхаешься. Причем задыхаешься не постепенно, а мгновенно. Весь объем воздуха тебе выходит, и ты схлопываешься. И падаешь замертво. Доли секунды. И тут все пропадало, оружия нет, все. Я говорю, надо же, а какой сильный зверь. Понимаешь? Смотри, какой Бог. А оно работает без оружия, без ничего. А Бог, попускает, заканчивает проповедь двух светильников, и святого пророка Илии, и Фисвитянина, и святого пророка Еноха, которые еще не умирали земной смертью, да? Они придут умереть, и Бог попускает зверю лично, собственноручно убить этих пророков, которых ему привезут, связанными, да, арестованными привезут. И он с помощью меча, который у него будет специально приготовлен, его личный меч, острейшего, с уникального сплава, какого, мы не знаем, где они, в преисподней ковали. Вот, так что там, ну, прорезает все. Вот. Он, собственно, отрежет им головы. Отсечет. Как апостолу Павлу, да? Голова была отрезана. И молоко с кровью потекло. И они воскреснут. И вот как только он отсечет им головы, металл прекратит свое существование. Этот меч рассыпется. И все остальное, что из металла, все рассыпется. То есть Господь привяжет это еще к преступлению. Тем не менее, они будут праздновать, подарки друг другу написано, приносить. Наконец-то от колдунов таких сильнейших избавились. Вот. И через 3 дня на 4-й, чтобы не повторить, да, воскресение Христово на 3-й день, в 4-й день они воскреснут. Вдвоем, одновременно, а ихние тела будут лежать на площади, специально оградят, и вот чтобы все приходили и убеждались. Уже не будет этого смартфона. И это уже не покажешь. Поэтому только очевидцы. И поэтому начнется массовое паломничество. На лошадях, там, на чем, на осликах, на верблюдах. Уже транспорта нет другого. И они, то есть такое безумие, да? Тут такая штука, все пропало, а они будут все идти смотреть. И вот громтолпа соберется, да, и тут они воскреснут. Эти головы прирастут, и они уже в биоэлектрическом виде вознесутся у них на глазах. И это произведет такое сильное впечатление, что часть из этих очевидцев уверует в Христа, в Бога, в их пророк, все, да, и отвергнет зверя. И будут казнены. Уже, ну, теми способами, какие только я возможно. Дубинками там, не знаю. Дрекольями там. Камнями. Вот, где-то назвать, камнями забрасывали, да? Камнями забросают. Вот, то есть будет использоваться подручные средства. Вот, потому что технологические средства будут уничтожены. И это будет закладка на тысячелетнее царство, где жизнь будет такая, в общем, не технологическая совершенно. Вот. И когда бесы все будут запакованы, а запаковка начинается, значит, когда три духа вышли из зверя, да? Ну, помните, в виде трех жаб. Вот, вышли три духа в виде трех жаб, вот, из зверя, да? И зверь будет, и лжепророк живьем брошенный в озеро Огненное. Тут, кстати, интересная тоже такая, как говорится, нестыковка, ибо в одном месте написано, что Господь духом уст убьет Антихриста, а в другом месте написано, иж оба живьем брошены в озеро Огненное в книге Откровения. И получается как, если убьет, значит, нужно физическую смерть победить? Нет, это будет не в физическом смысле. Да? То есть убьет, если он победит его духовно. Поэтому духом меч – это не физически, да, уст. Из уст, конечно, это значит силой слова. Вот, он его победит, парализует, но он физически останется живым, но не дееспособным. Такой расслабленный. Потом его, как эту тряпку, вместе с запроком, швырнут туда, в это, ангелы, отнесут в озеро, туда погрузят, в эту изоляцию. Вот. И все духи будут запакованы и в преисподнюю. Значит, запихнуты. Сатана последним связывается, вот, и опускается туда, на глубину, связанным, то есть полностью парализованным, недействующим. И все бесы будут та же самая. Вот. Этим прекращается. То есть бесы будут связаны не только здесь, на земле, они будут связаны в преисподней. Прекращается их деятельность по обслуживанию ада. То есть тюрьма остается, а вертухаев нет. Но выйти нельзя будет. Поэтому люди не будут мучимы бесами, но они будут мучимы обстоятельствами, самим местом, самими этими мучениями и невозможность выйти. Хотя не будет никаких надзирателей, кто там будет издеваться, вот это уже не будет. То есть этому последнему адскому населению, которое будет ждать воскресения мертвых. Ну, такое послабление будет сделать. Потому что бесы сами будут рядом, в другой камере сидеть, связанными. Вот. Таким образом, ад превратится полностью в тюрьму. и для душ, и для бесов. Сейчас они ходят там как петухари, они там не мучаются, они ходят, мучают людей. Надзиратели, да? А это прекращается. Вот, с момента связания. А на земле продолжается 1000 лет земных, точно, 1000 лет земных, человеческая история совершенно вот в таком виде, без демонов, без войн, что написано, и разучатся люди воевать. Потому что возбудителей войны не будет, бесов, они всегда возбуждают на войны, да, вот, и мотивации для войны не будет, потому что будет благорастворение воздуха, изобилие плодов, которые будет просто палку ткнула, она тут выросла, виноградные кисти вот вдвоем на палке будут нести, ну, такие картинки, да, вот, там персик вот такой, например, его можно резать и месяц есть. И так далее. Ничего не само растет, никаких там особых трудов, там все, палку в землю ставил, все сам, да. Никаких болезней, моров, гриппов, ковидов, ничего, это вообще не будет, все уйдет. Вот, поэтому вернется человеческая жизнь, растянется до 1000 лет, то есть никто в течение 1000 лет практически никто умирать не будет, за редким исключением. Да. Вот. Агрессии не будет, драк не будет, поэтому никаких тюрем не будет, никакой судей не будет, никакой юриспруденции не нужно, никаких адвокатов, все, да и какие же с палками. Вот. То есть жизнь такая будет, все, руку сунула, рыба сама прыгнула. Вот, все, ешь, пей, селись, говорится, ничего, да, никто ничего не может, вот такие все, все будут такие ходить довольные, кругленькие такие все. Пышненькие. Вот. И город, стан возлюбленных. Стан возлюбленных. Который будет ночью светиться, днем клубиться. И, в общем, стена непроходимая, и ни один человек в земной жизни не может попасть. Но будет знать, что там Бог, и там, значит, святые, и это знать будут, но проникнуть и увидеть не смогут. Только будет сам факт, что вот он есть. Да? Это будет существенный фактор, который будет поддерживать религиозные, ну, какую-то религиозную жизнь на земле, так скажем. Потому что тоже храм, таких, как храмов не будет, все, там будет опять такой, как вот Авраам там камни сложил, вот и принес жертву. Да? Вот на этом уровне будет богопочтение у людей. Вот такой добровольный, фривольный вариант. Камушки сложил, Господи, прими это все. И в сторону, так сказать, молиться будет в сторону этого города возлюбленных, да? Града возлюбленных. Вот. А город возлюбленных, это будет довольно большая территория, вот, не огромная, но довольно большая, огражденная специально на земле, вот, где все пророческие обетования, которые еще не осуществились, а они в Ветхом Завете записаны, они должны все осуществиться. И именно в это время волк будет с ягненком спать, лев есть солом. Это не в раю. В раю не будет ни льва, ни соломы. Это здесь, на земле будет все. Эти все пророчества должны сбыться за 1000 лет, в течение 1000 лет. То есть не только агрессия уйдет у людей, у зверей хищничество пропадет. Оно вернется в допотопное состояние, да? Когда звери были покорны, тихие, да, и так далее. Вот. И вот идиллия, то есть такая земная. Идиллия, и вот избранные Богом люди, праведники, будут 1000 лет обучаться от самого Господа, вот, от Мелхиседека, от Еноха, от Елифи Святянина, от Яна Богослова, со Святой Девы, от 24 старцев небесных и так далее. То есть они будут от таких высочайших уровня людей обучаться жизни для новых условий царства, для Царства Небесного. Обучаться как учителя. То есть задача стать учителями, потому что у тех людей уже не будет тысячелетия. И им нужно будет все это вот, чтобы эти люди подготовлены, научали их уже, да? Вот. Поэтому, в общем, интересно будет такой. Вот тут не получится войти в жизнь вечную без этапа. Без этапов не получится. Просто это невозможно. Потому что Бог тебя не выпустит в новый мир, где совершенно другие законы, другие измерения, другое все, а ты не знаешь, как не умеешь владеть ни собой, ни этим. Нет, конечно, надо научить всему этому. То есть мир будет настолько сложным, что надо учиться просто в нем пребывать. Чтобы что-то не туда не занесло. Вот. Знаете, научиться с помощью мысли владеть своим телом биоисторическим. Переноситься в пространстве. Менять размеры. Менять структуру, то есть из твердой на светоносную. Это не будет актом природным. Ну, как у нас сейчас там съел, и ты не думаешь, как оно переваривается. Или ты ногти не выращиваешь, они сами растут. Ты не думаешь, как ногти там. То есть это не будет отпущено, это надо будет усилием воли своей, да, умением распоряжаться. То есть это искусство будет. То есть надо научиться этому. И вот все это техники, технологии, вот это все, да, вот самовыражение и общение бессловесного, безмолвного, да, когда мы понимаем друг друга. Вот. И много чего другого. Какое будет богослужение? Оно будет совершенно другое. Вообще нам немыслимое. Нам кажется, что будет ничего подобного. Ничего подобного. Никаких там запасов одеяний священских не будет. Ты своим силой воображения. Пац, и у тебя одеяние такое, как ты себе вообразил. Один раз, уникальное, и все. И зачем тебе второй раз его одевать, когда ты еще лучше сделаешь, или еще интереснее. И так далее. То есть, вот, но соответствующие, конечно, обстановки и так далее. То есть все это будет, да, совсем иначе. Вот, для тех условий это будет все нормально, привычно, а для нас это совершенно иное все. Неведомое, иное, не. Ну, просто, знаешь, когда мы, с какой стороны начать, даже не знаем. Что делать? Знаешь, все люди летают, все там с помощью мысли, а ты сидишь, как они это делают? Ребята, как вы это делаете? Да вон учитель, иди, он тебе расскажет. А, вот надо. Ну. И полетел. Вот, значит, задача тысячелетнего, значит, обучения это будет подготовить учителей для всех остальных и суд, то есть дело производства, так скажем. То есть будет разбираться буквально вот как дела, дело номер такой-то, да? Фамилия, имущество, вот каждого человека, на каждого демона будет дело. Вот, в котором делопроизводитель будет знакомиться. И там открывает, ну, условно, открываешь это дело, раз, и визуализация идет, да? Вот. И ты видишь, что этот бес делал в течение своей жизни. Вот здесь он соблазнил, а здесь вот он напакостил. Здесь... И ты все это считываешь. Даже человек подсудимый, да? Что ты видишь, что ты считываешь? Вот. Там какие-то вот алгоритмы, все это там все, плюс-минус сюда-сюда, все ножом, и подготовка. И уже... как они, 70% на 30%. Вот, значит, и передаешь в следующую инстанцию там, да. Вот, и только Господь будет последнее принимать решение, да. А вот это предготовительное, согласно вот его жизни, его дел, совпадающих с его мотивацией, что он мыслил при этом, что он ощущал при этом. То есть книга деяний с книгой, встречаться с книгой сердечных намерений, потому что очень важно не само последнее действие, а чтобы завало его, да, чтобы дать правильную оценку. И вообще всем будет правильная оценка, все с этим, все это проверкой, проверено, все. Вот, как говорится, или туда, перевес. И пишу 70 на 30, там, или 50 на 50. Все это подвешено. Один Господь решит. Особенно, когда 50 на 50. Только Господь решит. Всем тут, ну, шансы есть. Вот. В общем, конкретные дела все. И вот это, на это тоже 1000 лет уйдет. Людей-то много. Бесов много. Еще их надо, чтобы не было никакого там, а вдруг там что-то подхимичил. Нет, все честно, все. Вот будет все это проделано. Так что будет чем заняться. Людям Божьим тоже. И все это подготовлено. Вот. И, соответственно, козлище сюда, овцы сюда. Вот. И уже Господь последний, да, он последний, да, отделяет уже эти два. И начинает уже эту свою речь известную. Идите, благословенные. Наследуйте уготованное вам царство. Вот, церковь не судится, члены церкви уже не судятся, они уже сами в числе судящих. Вот, кроме тех членов, которые вот не устояли в своей церковности, отпали и подлежат суду. Это все отпадшие, от нас ушедшие, все будут судиться.